Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Николай Гоголь, классик русской литературы, уроженец Полтавской губернии, глазами московских критиков и писателей. Архивная программа 2009 года к 200-летию Гоголя. Споров, русский или украинский писатель Гоголь, в этой записи вы не услышите. Принимают участие литературный критик Наталья Иванова, кинокритик Юрий Богомолов, социолог и продюсер Анатолий Голубовский, писатель Александр Ильичевский, несколько лет живет в Израиле, театральный критик и режиссер Марина Давыдова, сейчас работает в Германии, оба занимают открытую антивоенную позицию. Первое выступление – литературный критик Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, в 2014 году поддержал аннексию Крыма.
Пушкин Лермонтов или Достоевский Толстой Тургенев – это такие навязшие в зубах пары, тройки, четверки классиков, сквозь которые очень трудно прорваться к истинному Гоголю. Вот я до сих пор не понимаю тайну стиля Гоголя, тайну его языка. Гоголь призывал к слову относиться честно. То есть это человек, который верил в то, что слово прямо и непосредственно меняет реальность. Он написал в своей великой книге «Выбранные места из переписки с друзьями», что все нынче распустилось, и дрянь и тряпка стал человек. И слово Гоголя – это то слово, которое он думал употребить именно на то, чтобы все срослось, все швы зарубцевались, и человек перестал быть дрянью и тряпкой. Это совсем другая сторона его творчества. Это удивительная сила воздействия на жизнь. Я вообще убежден, что мы живем внутри какого-то гоголевского сюжета. Как внутри гоголевского сюжета живет и Достоевский, и Кафка, и другие классики 20 века.
Ваше детское восприятие Гоголя и ваше взрослое восприятие Гоголя отличаются? Ведь вы же выросли в Черновцах. Чем-то отличается Гоголь школьный, Гоголь черновицкий, от Гоголя взрослого профессора Дмитрия Бака?
Ну, конечно, в детстве видишь Гоголя тайну, чудо, романтику, любовь, я имею в виду прежде всего раннего Гоголя, или батальную романтику, как Тараси Бульбе. Но прибавляется Гоголь-мистик, Гоголь-религиозный писатель, Гоголь-проповедник, Гоголь-пророк. Все то, что зафиксировано в ненаписанном втором томе «Мертвых душ» и в великой книге «Выбранные места из переписки с друзьями».
Это Дмитрий Бак, проректор РГГУ, профессор. Ну вот, может быть, Анатолий Голубовский начнет.
В общем, странные ощущения. Они странные, потому что у всех на памяти еще юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Вот уж там сколько было всего интересного. Искаженные или приписанные Александру Сергеевичу Пушкину цитаты, которыми была увешана Москва. Конечно, Гоголь не дотягивает. Ну, во-первых, стихов не писал. Хотя написал поэму, да. А фильм «Тарас Бульба», как-то у меня такое ощущение было, что премьера фильма «Тарас Бульба» совершенно не связывалась в общественном сознании с, собственно, юбилеем Гоголя. Какое-то не юбилейное это было дело. Честно говоря, мне лично хотелось какого-то, ну, если не праздника, но чего-то такого действительно запоминающегося. А для меня вообще юбилей Гоголя начался, когда я попал в село Гоголево, где, собственно, находится дом-музей Гоголя. Это на территории Украины, извините, в Полтавской области. И там такой вполне себе симпатичный музей. И там вдруг мне вот как раз в голову это и пришло, что очень скоро юбилей Гоголя. И сразу я понял, что что-то тут не так, что-то будет не так. Потому что в этом доме музея, например, нельзя было прослушать экскурсию по-русски. Мы пришли туда вполне дружелюбно, нам сказали, вот хотите экскурсию? Хотим. Говорит, ну учтите, что у нас на чистом русском языке сказали нам, экскурсия только по-украински. И я тогда начал лихорадочно подсчитывать, когда же юбилей Гоголя. Вот мне ужасно интересно, что там в Васильевке, например, происходит. Об этом как-то молчат.
Анатолий Голубовский, спасибо. Послушаем, может быть, Марину Давыдову.
Юбилей Гоголя меркнет не только по сравнению с юбилеем Пушкина, но даже, например, по сравнению с юбилеем Моцарта, который я наблюдала отнюдь не в нашем отечестве, а в очень цивилизованной стране Австрии, где и без всякого юбилея Моцарта можно услышать в общественном сортире, а когда случился юбилей, там, ну, на всем был Моцарт, ну, буквально на всем, в том числе на носовых платках, чтобы в него сморкаться, понимаешь, там, на туалетной бумаге, чтобы им... и так далее. Ведь это же самый актуальный писатель, ну, задумайтесь. Вы часто встречаете в жизни Андрея Болконского или Евгения Онегина или Печорина, да, там, Арбенина. А тем не менее, Городничие, Ляпкины-Тяпкины, Хлестаковы лезут буквально изо всех щелей. А в связи с юбилеем Гоголя они как-то, может быть, они даже не активнее полезли, но как-то стало очевидно вот наличие этих людей из творчества Николая Васильевича. Например, у меня просто было несколько совершенно гоголевских таких историй. Они связаны в основном, например, с борьбой некоторых наших граждан за нравственность и за правильную интерпретацию Гоголя и написанием писем в очень высокие инстанции про то, что нельзя же обходиться так с нашим Гоголем.
Это причём касалось театральных постановок?
Это в основном касалось театральных постановок. Причем, если, не дай бог, какой-нибудь высокий чиновник входил в какую-нибудь гоголевскую комиссию, то, соответственно, это все усиливалось. Стиль этих писем, он совершенно гоголевский. И я вспоминаю, как после спектакля «Женитьба» в одном театре вышел на сцену режиссер, а потом стали выходить всякие чиновники, которые его поздравляли с юбилеем. И стало совершенно очевидно, что это вот такой третий акт спектакля разыгрывается. И самое удивительное, что участники вот этой третьей части, они совершенно не понимали, что они, собственно, участвуют в таком гоголевском представлении, в его продолжении. Поэтому запомнилось, в общем, запомнилось.
Спасибо, Марина Давыдова. Когда вы это рассказывали, я вспомнила, как Трауберга и Козинцева, авторов знаменитого фильма «Шинель», их просто уволили со студии за такую вольную интерпретацию в «Шинели» по сценарию Юрия Тынянова. Юрий Богомолов, пожалуйста.
Накануне юбилея был такой шоу-съезд Михалковский, где было несколько сцен из Гоголя. Ну, например, вот эта сцена замечательная, где Михалкова уговаривали все стать руководителем и председателем Союза, а он говорил: «Нет, нет, не уговаривайте ни за что». И тут же согласился, и тут же прослезился. Ну, чем, значит, не хлестаковская абсолютная история? И вот это ощущение, что Гоголиада, в общем, существует, а когда смотришь еще на гламурных дам, приятных во всех отношениях, или просто приятных, совершенно не покидает. Поэтому, действительно, если Пушкин – это небо, может быть, Толстой – это почва, то Гоголь – это вот тот воздух, которым мы дышим.
Юрий Богомолов, Александр Ильичевский.
Мне понятно, наверное, почему это так скромно праздновалось. Потому что, во-первых, Гоголя невозможно разобрать на цитаты. Да? То есть, если цитируют, то нужно цитировать абзацы. В моем понимании, как можно было бы, собственно говоря, обыграть празднование юбилея Гоголя, это, скажем, войти примерно как в комнату с кривыми зеркалами. Да? То есть, с одной стороны, это ты, а с другой стороны, это, собственно говоря, произведение писателя, в котором, собственно, отражается наше бытование. Почему, собственно говоря, мы находимся внутри Гоголя? Мне кажется, что нет более влиятельного на детское сознание писателя в принципе. Потому что это как бы наш такой Гарри Поттер. Ничего более интересного для человека в малом возрасте нет, чем прочитать про каких-нибудь ведьм, которые были оседланы священником, да, а потом эта ведьма ему, собственно говоря, отомстила. Дальнейшее прочтение, по крайней мере, мое, русской литературы, все не очень славные или славные образы женские, они все прочитывают через эту паночку. Я готов, собственно говоря, утверждать, что Настасья Филипповна в «Идиоте» — это чисто воды паночка, и все, что она там, значит, творит, это, собственно говоря, такое перефразирование, да, того, что она творит в церкви с этим бедной хамой Брутом. Вообще, в принципе, что Гоголь сделал? Он очень хорошо писал, соответственно, своей стилистической мощью, которая, кстати, непонятно откуда взялась. То есть Пушкин, скажем, там теоретически как-то объясним стилистически. А откуда стилистически взялся Гоголь, совершенно непонятно. Понятно, откуда взялся стилистический Набоков из Гоголя. Я могу вспомнить из детства, которое проходило в городе Воскресенске, Подмосковье. Оно происходило все вокруг Москвы-реки. Москва-река у нас вся усеяна усадьбами, да, в которых неизвестно, кто жил, но в моем детстве там находились всякие лечебницы. И все время как бы в голове вот было, что вот я путешествую вместе с Гоголем по всем этим усадебкам.
Александр Ильичевский, да. Спасибо. Наталья Борисовна Иванова.
Ну вот у меня такая интересная параллель закралась в голову, что мы живем в те самые отчасти рифмующиеся времена с николаевскими. Ведь дело не только в том, что Гоголь вокруг нас, как всегда, вообще такой, это его типы, это вечные архетипы русской действительности, никуда мы от них не денемся, но просто время такое, которое само подкидывает и подбрасывает нам все время все новые ренессансы гоголевских сюжетов. разговора о памятниках Гоголю совпадает с обострением политической ситуации в стране. Как только у нас началась перестройка, первая моя публикация была в «Московских новостях» про эти два памятника, и вот как они на самом деле, ну, скажем, обесчисляют вот эту вот метафору России. Она вот такая государственная или она вот такая вот, как в памятнике Андреева. Вот здесь говорили о том, что Гоголя нельзя разобрать на цитаты, но получается, что внутри современной поэзии, скажем, внутри стихов Олега Чухонцева присутствует Гоголь, о чем сам Чухонцев, я думаю, не подозревал. Просто дело в том, что Гоголь сидит у нас под корки, и от этого мы никуда не можем деться, и это замечательно. Потому что я помню очень хорошо, когда я поступала в университет и пошла на первые лекции, на которые я не должна была ходить. Это были лекции Владимира Николаевича Турбина о Гоголе. У него был такой курс «Пушкин, Гоголь, Тютчев». Такой очень странный курс. И это был совсем необычный Гоголь, в котором очень важное место занимала, конечно, книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя». И вот если говорить о юбилеях, между прочим, только что мы пережили еще один юбилей, со дня рождения Набокова, и никто этот юбилей почти не заметил и не отметил, а писатель, скажем, уж совсем тоже гениальный. А главное, что у него есть, вот к нашему разговору, у него есть книга замечательная о Гоголе. И я думаю, что, господи, какие мы бедные, какие мы некреативные. На самом деле ведь можно было сделать Гоголя через Андрея Белого, Гоголя через Набокова, Гоголя, там, я не знаю, через Зощенко.
Через Синявского.
Гоголя через Синявского. Ведь ну почему же мы такие тупые, что мы должны рассказать, родился, не женился, написал, сжег, умер. Вот. И все, у нас больше фантазии ни на что не идет. Вот эта вот рифма постоянно гоголевская, которая присутствует в нашей действительности, она, между прочим, присутствует и в нашей философии, в нашей литературе, в нашей культуре. Вспомним хотя бы Розанова, несколько его замечательно интересных заметок о Гоголе.
Анатолий Голубовский.
Ну, кроме всего прочего, как мне кажется, Гоголь, в общем, такая фигура, которой малоприменимы наработанные за последние там, 15 лет способы вообще репрезентации чего-то такого важного, общественно значимого, глубоко культурного, там, исторического. Да? Вот он как-то вот не укладывается, потому что, ну, вот Пушкин, да, например. Пушкин – светский персонаж, в общем, вполне себе, естественно, в определенном смысле гламурный, и как-то понятно, как с ним работать. Да? А вот как работать с Гоголем совершенно не ясно. Потому что у каждого человека более-менее сознательного действительно есть очень серьезная история взаимоотношений с Гоголем. Вот в детстве он такой, потом вдруг появляется что-то. Ну, у меня, например, тоже вот были детские какие-то шоки, связанные с Гоголем. И, естественно, это был Тарас Бульба. И там я как-то в растерянности пребывал всякий раз. Во-первых, там редкая птица долетит до середины Днепра. Я не очень понимал, что это за Днепр такой и что за птица, которая не может долететь до его середины. С другой стороны, сцена казни Тараса тоже. И вот эти все слова, разве есть на свете такие огни, такие муки, такая сила, которая пересилила русскую силу. Все это вот мне было совершенно непонятно, о чем речь. Вообще просто про что это и зачем это? Кто хороший, кто плохой в этом произведении? Хотя потом время расставило все точки над «и». Естественно, до того был Гоголь, связанный с ужастиками вот этими всеми невероятными. Потом был Гоголь, невероятно смешной писатель, когда просто заходились и держались за животы. Безотносительно к школьной программе, когда читали «Мертвые души». А потом, значит, выбранные места из переписки с друзьями, уже совсем какая-то другая история. Каждый прошел, наверное, через какой-то очень сложный путь. И вот взрослые люди начинают смотреть, и чего с этим делать? Непонятно. Никакой светскости, никакого гламура, сплошная рефлексия и какие-то взаимоисключающие друг друга вот смысловые какие-то вещи. Единственное отличие, которое как бы вот в этот дискурс отличает Гоголя от Пушкина, это то, что Пушкин всю свою жизнь просидел в России, а Гоголь большую часть своей жизни пропутешествовал и объехал вообще огромное количество стран. Не бесконечное,
ну, не огромное,
конечно.
Но...
Да, но во всяком случае, он бывал
долго
в разных местах.
12 лет в Италии.
Парадоксальным образом, Пушкин, никогда не выезжавший за границу, воспринимается нам европейцем, в то время как Гоголь, который абсолютно значительную часть жизни провел в...
Воспринимается даже малоросом.
Абсолютным.
Если он разводит замечательный русский язык.
Ну, да. В общем, ну нашинский. В общем,
нашинский. Естественно, Леонид Парфенов, который привык именно к вот этим наработанным способам презентации, вот эту вот туристическую сторону его жизни и взял за основу. И ровно проехал по тем же местам, по которым вот ездил и Леонид Парфенов, и, я думаю, многие зрители фильма Леонида Парфенова, которые там тоже побывали. И в Италии, и в Израиле, и везде.
Такой тревел-гог.
Николай Гоголь глазами московских критиков и писателей. Архив 2009 года посвящен дню рождения Гоголя.
Юрий Богомолов.
Вы спрашивали про детские впечатления, значит, от Гоголя. У меня детских не было впечатлений. У меня, в общем, в отличие от многих из вас, младенчество упало на военные годы, а детство на такие, значит, очень регламентированные школьные годы. И в детстве я что-то не могу припомнить своей встречи с Николаем Васильевичем. А вот студенческие, действительно, когда я стал писать диссертацию о том, как работает художественное время в телевизионном произведении, меня занимал тогда Эфрос, я решил обратить внимание, а как оно работает в кино и в театре. В связи с этим я обратился к женитьбе Гоголя и обнаружил там такую как бы накладку классика. Когда Подколесин утром, значит, просыпается, встает, то первое его, значит, что вот он, мол, надо бы жениться, а он мясоед уже пропустил. Стало быть, наступает пост, а в пост не венчают. Стало быть, в конце пьесы Подколесин мог не выпрыгивать в окно, а выйти спокойно в дверь. Значит, вот это была накладка, но она, естественно, была абсолютно необходима, потому что в театре единство времени работает как художественный прием, а не просто как условие, так сказать, такая печальная необходимость. Кстати, в кино часто экранизаторы терпели поражение именно из-за того, что они не понимали, что вот это театральное время нельзя растягивать, потому что, ну, кино предполагает вот такое растяжение во времени. А что касается гоголевских персонажей, то для этого был сочинен фильм, сериал Павлом Лунгиным, да, «Дело о мертвых душ», где все переливались персонажи, где персонажей было полно.
Юрий Богомолов, Марина Давыдова.
Ну, послушайте, это телевизионный формат. Телевизор, он вообще вот такой настоящей глубины подлинный, он просто этот формат не выдерживает, да. Там нужно говорить довольно просто и доходчиво. Это как бы задано условиями игры. То, что говорил Парфенов, было довольно просто, доходчиво.
Марина Давыдова, Наталья Иванова.
Ну, я думаю, что вообще Гоголь очень трудно поддается визуализации. В принципе, потому что вся его мистика, все его чудо на самом деле в слове. И как только происходит визуализация либо его прозы, либо его даже жизни, то здесь какая-то прореха, в которой все падает и там пропадает. Что касается вот успешной визуализации Гоголя, то я помню только две вещи. Первое – это, конечно, иллюстрации Агина, с которыми, может быть, вот я в детстве, это мое первое впечатление, и оно до сих пор никуда не исчезло. Это потрясающая иллюстрация, на мой взгляд. И второе – это, конечно, неоконченный фильм Нарштейна. Вот это вот какое-то там количество, там 15 минут, которые я видела, для меня это было точнейшее совпадение с Гоголем. Мне рассказывал Жорж Нева, что они собирались договориться с наследниками и показать фильм Алексеева, который тоже был потрясающим иллюстратором Гоголя и изобретателем так называемой игольчатой мультипликации. И вот там говорят просто какое-то необыкновенное чудо. Но я еще этого не видела. Фильм Парфенова. Парфенов здесь в облике такого лощеного джентльмена, которому все доступно. А Гоголь никогда не был в этом облике. Он был такой дурацкий, когда он вот коллекционировал жилеты или даже, говорят, сам их вырезал и сшивал, там какие-то цветные и так далее. Но он был совершенно другой. Там просто такое количество ускользания от множества масок Гоголя, о которых мы говорили, а за каждой из этих масок еще живая рана.
Понимаете, Наталья Иванова.
Я не знаю, как вы, но я, когда уже много читал и перечитывал Гоголя, я абсолютно не мог понять, чего его носило по свету. Почему, находясь в Питере, он писал «Сорочинскую ярмарку» и все эти живописные
повести. Есть такая теория, что у него была все-таки и вот тяжелейшая депрессия последняя, и вот эта вот охота к перемене места, она была болезненной, и психическое было, собственно говоря, состояние, что он не мог жить.
Это не крюк, это одно из явлений маниакально-депрессивного.
Да-да-да.
Ну,
да.
Вы знаете, все-таки объяснять медицины и Достоевского,
нет,
и
нет,
Гоголя...
Нет, объяснять целиком нельзя, но...
Существует одна из гипотетических медицинских заключений, от чего же все-таки умер Гоголь. И это совершенно вот фантастическую увлекательность. Вообще, думайте, смерть совершенно чудовищная была. Вот Вообще Гоголь имеет дело с мнимостями, да, вот речь шла, собственно говоря, о каких-то совершенно не изобразительных вещах, да, с которыми он оперирует, потому что, ну, стиль невозможно передать визуализацией, да, потому что Гоголь по преимуществу человек с недаемым стилем. Была такая постановка какого-то человека, связанного с футуристами. Человек поставил, собственно говоря, ревизора следующим образом. Все происходит, да, все заканчивается, заканчивается немой сценой, и все ждут того, что сейчас войдет ревизор. И таки он входит в эту постановку, и это Хлестаков. Невероятно совершенно
образом. А извините,
образом.
Это ведь повторилось в самой действительности, когда избирали Путина, и он совершенно так же, как Хлестаков, отказывался от этого. Да?
Слушайте, и, знаете, я к стыду своему величайшему сейчас не атрибутирую вам ту постановку,
это
которую вы...
Репрессировали.
Но я вот что хочу сказать. За, скажем, последнее время у меня было два сильных театральных впечатления от постановок Гоголя. Это спектакль Валерия Фокина «Номер в гостинице города НН», довольно давний спектакль, и спектакль «Иваны», сделанный, соответственно, по повести о том, как поссорились персонажа, который сделал замечательно, что тоже у Фокина в Александринском театре такой питерский режиссер Андрей Могучий. В спектакле Фокина вообще практически нету сюжета произведения. И из всех персонажей, собственно, сохранен один Чичиков, а все остальное — это такие театральные сноски к тексту, который мы, безусловно, знаем. И Чичиков приезжает в этот некий номер, и отовсюду, буквально из всех щелей, а там сценография сделана таким образом, что много выдвижных ящиков, на него лезут какие-то странные персонажи, не то чтобы они все монстры, но это какие-то существа, это какой-то совершенно фантомный мир. И вот он визуализировал неким образом. В спектакле «Могучего» то же самое, да? Не столько нам рассказывается сюжет повести, сколько мир Гоголя подается как мир такого Босха, населенный какими-то удивительными фантомами, которые могут вдруг вот выскочить из любого угла. И это оказалось самым продуктивным, самым эффективным с театральной точки зрения путем, да? Вот именно визуализация вот того фантомного мира, который у Гоголя как бы он существует, если в тексте, то каким-то очень вторым или третьим планом, а иногда даже в каком-то подтексте. Я тут недавно еще раз перечитала повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Это потрясающее произведение. Может быть, одно из самых гениальных, конечно, у Гоголя. Потому что, господи, ну о чем речь? О каких-то двух помещиках, которые между собой поссорились. Но какой чудовищный мир за всем этим встает. И ужас охватывает тебя, когда ты читаешь это, в общем, казалось бы, совершенно бытовое произведение, повествующее о, в общем, банальнейшей бытовой ситуации. Да? И вот извлечение вот этого вот мира страшного, который, по всей видимости, ужасно преследовал самого Гоголя. Он же действительно, он же в результате перестал быть писателем, потому что для него этот мир, он, видимо, был абсолютно явственным, реальным. Я себе так представляю, да, вот этого Гоголя несчастного, живущего среди всех этих страшных окружающих его существ, которые просто лезут к нему на страницы его произведения. Он на них отмахивается, гонит их к двери, они залезают в окно, они между строчек, они в строчке. Я еще хотела сказать вот что. У Гоголя, у него же биография какая-то, ну, совсем не житийная. Вот с какой стороны на нее не посмотри. Я уже не говорю о его страшной смерти, но и сам он же сам был не только Акакий Анкадьевич, он не Хлестаков. Боже мой, он, познакомившись с Пушкиным в скором времени, там, с ним, немножко с ним пообщавшись, тут же пишет матери там, что «пиши мне письма, там, в царское село Пушкин передаст». Ну, это чистый Хлестаков. Да? И такого в биографии Гоголя чрезвычайно много.
Я думаю, что это самая пародия «Я с Пушкиным на дружеской ноге».
Ну, да, конечно, ну, конечно, конечно.
И Александр Лещевский хотел продолжить.
Да, я просто хотел сказать вот что. Вот почему поэма «Мёртвые души»? В ней совершенно очевиден некоторый ритм. Причем ритм не просто прозаический, да, а ритм композиционный. Чичиков приезжает, потом куда-то едет. И заметьте, что все время есть какие-то такие отбивки, да, что есть дорога. В конечном итоге она там в этой птице тройки, да, как-то она отражена. Но при этом никакого ландшафта. Он Гоголь не описывает. Он максимум, что говорит о дороге, да, Гоголь...
Но он вообще не реалист.
Совершенно верно.
Господи.
Вот об этом и речь. То есть дорога, как кажется, что она главный персонаж, собственно говоря, «Мёртвых душах», она отсутствует. И, опять же, возвращаясь к Калужской губернии, нет дорог. Есть колеи.
Александр Ильичевский, Наталья Иванова.
Да, я хочу немножечко добавить. Я была в городе Устюжна, в котором, по слухам и вообще даже по доказательным слухам, я бы сказала так, происходило действие ревизора. Вот правильно сказал Саша, что пейзажа там нет, Но ощущение того, вот среди чего это все происходит, каким-то совершенно непонятным образом рождается. Но потому что магический писатель. Я вспоминаю свое первое детское впечатление. Это была первая книга в моей жизни. Был, помните, такой шеститомник Гоголя в мраморной суперобложке с совершенно дивными иллюстрациями, еще, значит, с папиросной бумагой, прекрасным шрифтом. И я начала читать с первого тома, и сколько могла в своем детстве, начала читать 4,5 года Гоголя. И, слава богу, мне никто не мешал. Что я тогда понимала, я не знаю.
Наталья Иванова, спасибо. Марина Давыдова.
Вот мы много говорили о том, какие нити, я бы даже сказала, дюймовые канаты связывают Гоголя с нашим временем и вообще со всей русской историей. Но есть одна вещь, как мне кажется, которая совершенно отделяет его от нашего времени. Вот он, понятно, что это человек абсолютно другой эпохи, и такого сейчас быть не может. А именно, абсолютно святая убежденность Гоголя в том, что искусство вообще и литература в особенности может впрямую непосредственно влиять на жизнь. Об этом, собственно, написан его портрет, но это ведь он экстраполировал на себя самого, да, и вот этот вот весь страшный мир, который он создавал, он вдруг в какой-то момент понял, что чем больше и чем самое ужасное, гениальнее он все это делает, тем страшнее будет становиться действительность, что здесь есть прямая связь, прямая корреляция. И он в результате убил в себе писателя, потому что он искренне верил, что вот есть такая прямая связь. Ведь ни один, при всей разности современных писателей, да, но ни один из них, я думаю, не уверен, что такая прямая связь, я не знаю, вот может быть...
Это очень точная может мысль. Быть, но, да. А тут еще очень тонко нужно понимать, что на самом деле Гоголь, он лечит. Он не создает матрицу, в которой мы, собственно говоря, живем, mm-hmm. да, а он, собственно говоря, нас отрезвляет. В отличие от бесов Федора Михайловича Достоевского, который создал матрицу, на мой взгляд, и мне кажется, что заложенная, собственно говоря, импульсом в самом языке вся mm-hmm. эта история, которая происходила, это на самом деле очень и очень серьезную роль сыграла на изменение реальности в конечном итоге.
Да, но так или иначе он возвращает к нас мысль, что литература — это, вопреки известному утверждению, не просто черные значки на белой странице, а нечто, безусловно, большее.
Николай Гоголь глазами московских критиков и писателей. Архив 2009 года посвящен дню рождения Гоголя.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.